Глава 11. По дороге, уставленные виселицами. Мы шли на север. Наступал уже вечер, когда у дороги нам повстречалась первая виселица.
«Мы на верном пути», — сказал Уйма.
К моему большому счастью, виселица была пуста. Черная петля покачивалась, притворяясь безвредной веревкой.
«Сядем и перекусим», — предложил Уйма.
Я согласилась. Запасливый людоед утащил с праздничного стола целый мешок мяса, сыра, лепешек и кислых бледно-синих слив. От странных фруктов сводило скулы, зато они утоляли жажду. Я ела и поглядывала на Уйму. Невозможно было привыкнуть к его новому обличию. Только я успела претерпеться к тому, что у меня в спутниках людоед, как вдруг знакомый дикарь без всякого волшебства превратился в незнакомого рыцаря. И это меня скорее пугало, чем радовало. Дикаря, как известно, можно обмануть, провести, ну, как-то превзойти мозгами. А от этого нового Уймы я не знала, чего и ждать. Так примерно я размышляла, но по мере того, как мой желудок становился все полнее, настроение делалось все лучше, и скоро мне уже не хотелось задумываться о неприятных вещах. «Дело не так уж плохо», — взялась я рассуждать, когда ужин был съеден. «Принц-деспот — это раз. Принц-пленник — это два».
«Никто не знает, где принц-пленник», — заметил Уйма.
«Но его братец-то должен знать. Я так поняла, что принц-деспот его и запленил. Заточил. Посадил, короче».
«Он запленил его не за тем, чтобы женить», — возразил Уйма.
«Тогда мы должны уговорить. Пусть выпустит», — сказала я не очень уверенно. «Все-таки брат. Ты не знаешь, случайно, из-за чего они поругались?»
«Жри траву»,
— задумчиво сказал Уйма, поглядывая на пустую петлю.
«Из-за чего ругаются принцы? Из-за трона, я так думаю».
Я уныло посмотрела на обглоданную кость в его руках. «Ну почему? Почему все так сложно? Почему за ведьминой печатью нам не встретилась мирная, процветающая страна, где прекрасные благородные принцы рвут ромашки, мечтая о невестах? Может быть, нам начать с принца Саламандры?»
«Гмурры!» —
коротко ответил Уйма. «Кто это?»
«Не знаю. Но все говорят, что на принца Саламандры, только на огненном шаре, из-за гмурров».
«А где тут остановка огненных шаров?»
«Остановка?»
«Ну, станция, пристань. Гнездо.
На запад за лесом, на высоком холме. Но сперва нам надо награбить денег».
«Мы не грабители». Уйма не удостоил меня ответом. Он лег на спину, вытянувшись во весь рост, и закинул руки за голову. Железные пластинки панциря чуть разошлись, как чешуйки на его груди. Наверное, это был очень хороший доспех.
«Мы напрасно идем к принцу-деспоту»,
изрек Уйма лежа.
«Он убьет тебя, а меня приспособит крутить какое-нибудь колесо на мельнице или на руднике».
«Он же разбит», — напомнила я. «Он потерпел поражение. У него не осталось войска».
«Мой папа, Охра, Костегрыз, никогда не уходил в поход, не оставив дома в деревне запасной отряд. Почему ты думаешь, что принц-деспот должен быть глупее моего папы?»
Я молчала. Мне нечего было ответить. Уйма валялся, отдыхая, расстелив по траве широкие кольчужные рукава. «Зачем таскать на себе эту тяжесть?» — спросила я, никому не обращаясь.
«А мне нравится. У нас на островах такого нет».
Вечерело. Я страшно устала. Ныли ноги, клонила в сон. Мы только сутки за печатью, а кажется, целый год. И ничего еще не сделано. Надо вставать и идти, а сил нет. «Уйма, давай здесь заночуем».
«С дороги бы убраться»,
— людоед смотрел в темнеющее небо.
«Мало ли кто тут ездит».
Будто в ответ на его слова в отдалении, там, откуда мы пришли, послышался негромкий топот. «Уходим!» — я вскочила, откуда только силы взялись. Уйма остался лежать.
«Три лошади, одна повозка. Пеших с десяток, не больше. Ничего они нам не сделают. А вот спросить у них можно.
Я снова села и положила посох на колени. Путники показались через полчаса. Лошадей в самом деле было 3. Одна запряжена в телегу, 2 с поклажей, их вели под усы тощие женщины в рваных плащах. Впереди выступал старик. Борода у него была седая и клочковатая, а на голове поблескивала странная шапка. Только когда он подошел поближе, я поняла, что это корона. За коронованным шли, понурив голову, мужчины и женщины разных лет. Одна несла на руках младенца. «Король? Принц?»
«Здравствуйте, люди добрые!»
— сказал Уйма с добродушием истинного людоеда.
«Куда путь держите? И что везете?»
Он вытянул шею. Я посмотрела на повозку и обмерла. На дне ее, устланном плащами, лежал, глядя в вечернее небо, мастер-генерал. Я захлопала глазами. Даже в сумерках ошибиться было невозможно. Я ведь видела его и вчера живым, и сегодня мертвым. Это был точно мастер. Только рубашка на нем была не белая, а синяя. И из груди торчал не стилет, а сразу 2 стрелы. Я быстро отвела глаза.
«Идем по своим делам», —
глухо ответил старик в короне.
«Ищем справедливости».
«Уж не у принца ли деспота?»
— удивился Уйма. Люди мрачно переглянулись.
«Настанет время»,
— с угрозой проговорила женщина, когда-то красивая, а теперь очень костлявая и бледная.
«И мастер откроет глаза. Тогда мы посчитаемся с деспотом и отвоюем свой замок. Тогда ты не станешь насмехаться над нами, чужак!»
И все они с надеждой посмотрели на труп, а труп глядел в небо, никак не отвечая на их молчаливую просьбу. Я тряхнула головой. Когда они успели выкрасть труп из замка, переодеть, заменить стилет 2 стрелами? Когда они все это успели, но главное, зачем? Уйма был озадачен не меньше меня.
«Вчера он уже открывал глаза», — сказал он нерешительно. «Еще сегодня утром я бился под его рукой».
Люди на дороге разом загомонили, обращаясь друг к другу. В их голосах была горечь и злость. «Справедливость есть!» — сквозь зубы сообщила Уйме бывшая красавица.
«И мы встанем! Это будет скоро!»
«Погодите!» — вмешалась я неприлично тонким голосом. «Мы не знаем, кто вы, но нет ли среди вас принцев, настоящих?» Все замолчали и так на меня уставились, что мне захотелось спрятаться за Уйму.
«Наших принцев!»
— глухо сказала женщина.
«Убили враги много лет назад, но мы еще поквитаемся!»
И, не тратя больше слов, потащила за повод лошадь с поклажей. За ними двинулась телега. Выпучив глаза, я смотрела, как проплывает мимо пронзенный стрелами мастер-генерал. Хромая, спотыкаясь, усталые люди уходили все дальше, пока, наконец, не скрылись из виду. Мы с Уймой еще долго молчали. «Может, это его брат-близнец?» — спросила я, наконец. Людоед пожал бронированными плечами. Уйма заснул первым. Дышал он, как всегда, бесшумно, так что я... долго не могла понять, спит или притворяется. Он спал. Из-за облака вылезла луна и уставилась на меня гипнотизирующим взглядом. Я повернулась на бок, закрыла глаза. Что сейчас делает Оберон? Считает ли он, хоть в глубине души, что я не упрямая маленькая дура, а верный королевству маг, рискующий жизнью ради своего государя? Что сейчас делает Гарольд? Не сидит ли в тюрьме по обвинению в государственной измене? Отбита ли атака кочевников и спасен ли город? Уйма сладко облизнулся во сне, потянулся и снова успокоился. А еще дикарь называется. Нет, чтобы караулить ночью, а то ведь напрыгнут враги и возьмут нас тепленьких. Над землей стелилась ночная сырость. Я обхватила себя за плечи и перевернулась снова на спину. Зажмурилась, чтобы не видеть луну. Кто такой мастер-генерал? И почему он то оживает, то умирает снова? Зачем те люди, которых мы встретили, возят мертвое тело в повозке? Какая странная страна. Я всю ночь спала урывками и проснулась первой. Уйма дрыхнул.